Привет, это журнал «Код». И в мире все не так плохо, вот смотрите.
Первая новость приходит к нам из США. Нейросеть снова заменила живого журналиста. Теперь этот журналист нейросеть пишет о недвижимости. Дело вот в чем. В американской газете Miami Herald, это штат Флорида, вместо журналиста, который работал в этом издании уже, там, наверное, лет 30, поставили алгоритм. Ну, понятно, там, на базе машинного обучения, сверточных этих сетей и так далее. И нейронка это сейчас пишет о недвижимости. То есть занимается объявлениями, анализом листингов. В общем, пишет о каких-то таких довольно понятных вещах. Почему именно этот жанр? Дело в том, что тексты о недвижимости, ну, вы наверняка замечали, довольно однотипные. Ну, типа, продается дом, столько-то там спален, столько-то этажей, гараж-мараж, такой-то год. Ну, и на самом деле, в принципе, в США архитектура довольно однообразная. Ну, в том смысле, что дома там сделаны, в общем-то, очень похожим образом. Может быть, внешне они разные. Внутри они все довольно хорошо стандартизированы, если мы не говорим о каких-то редких авторских проектах. Это раз. Второе. Ну, так как эти дома продаются и покупаются очень часто, на самом деле это в России та же история, только у нас больше про квартиры. Все тексты действительно довольно хорошо стандартизированы. Нет такого, что, о господи, надо сочинить креативный текст про этот дом. Да нет, столько-то комнат, столько-то там такое-то место, такой-то год постройки. Ну, то есть нет такого, что прям нужен творческий какой-то супер подход для того, чтобы это все решать. Нет, это действительно может написать нейронка. И многие расценят эту новость как «Ой, кошмар, нейросети убивают журналистику». А на самом деле это новость о том, что даже в таких простых задачах нейронка пока не может полностью заменить человека. Потому что до сих пор при всем развитии технологии, при том, что работает GPT-3, у Сбербанка есть русскоязычная модель. Уже эту технологию в хвост и гриву все уже везде показали и так далее. Несмотря на это, все равно в тексте есть косяки. Часто тексты получаются бессмысленные. Иногда эта нейронка пишет аналитические обзоры на основании какого-то одного единичного случая, что некорректно. Нейронка может попутать географию. Она может злоупотреблять какими-то словами, там, повторяет, да. Эта нейронка просто косячит на ровном месте. И без человека все равно тут не обойтись. Хотя, казалось бы, ну очень простая задача. Нет. Даже в такой простой задаче пока что нейронки не могут полностью нас заменить. Заменят ли они нас когда-нибудь в будущем? Да, скорее всего, заменят. Но заменят вот в таких вот самых базовых вещах. Потому что, когда мы читаем объявление о продаже недвижимости, нам не важно, чтобы это был какой-то живой человек, который составил нам это объявление. Нам важно, чтобы это было объявление фактически верным, правильным, ну, как бы нормальным по смыслу. То, что его написала нейронка, в нашем случае не важно. Недавно я вот лично там давал интервью по поводу нейронок и того, заменят ли они копирайтеров, и я говорю, ребят, вы поймите, дело не в том, что там написал текст робот или человек и так далее. Дело в том, что некоторые тексты мы хотим видеть от людей. Ну, то есть, ну вот представьте, это можно трансформировать в историю с телефонными звонками. Когда вам звонит какой-нибудь телефонный робот и говорит, например, очень убедительным голосом, «Здравствуйте, это там банк такой-то». У нас для вас. То есть в момент, когда ты понимаешь, что тебе звонит робот, и он сейчас будет тебе что-то предлагать, ты совершенно без зазрения совести, совершенно без задней мысли, совершенно просто вот берешь и кладешь трубку. Потому что ты понимаешь, что, во-первых, с роботом говорить бесполезно, у него скрипт. Максимум, что ты готов от робота услышать, это типа там ваш заказ выдан курьеру, например, если это какая-нибудь служба доставки. Или вы позвонили в службу поддержки, мы вам сейчас ответим. Там, время ожидания на линии там 20 секунд. То есть ты готов послушать робота там, где ты ожидаешь робота. Вот с текстами то же самое. В объявлениях недвижимость, ради бога. В описании товара там на каком-нибудь сайте с китайскими товарами, да, ради бога. Но мнение о политике, об экономике, о культуре должны писать люди. Истории должны писать люди. Не потому, что люди там кому-то что-то должны, а потому что мы к этим историям, к этим мнениям и вот ко всему вот этому мы приходим не к тексту, мы приходим к людям. И заменить это машиной будет крайне сложно. Следующая новость подается как нечто безопасное. На самом деле меня она несколько испугала. Создали беспроводную систему, которая отслеживает позы людей в движении, не касаясь этого человека. Система называется Vinect, как Kinect, только Vinect. Это система беспроводного наблюдения за человеком в домашних условиях, в помещении, которая умеет отслеживать людей, их положение, положение конечностей в трехмерном пространстве без касания этого самого человека. То есть не на теле какое-то там, не знаю, что-то насажено, да, а вот где-то там стоит устройство. И оно понимает, как ты сидишь. При этом оно понимает не столько за счет того, что оно тебя видит на камеру, так-то и так можно определить. Тут ничего нового нет. И машинное обучение в плане определения позы тела человека по фото или видео – это не новость. Но вот эта система Vinect использует те устройства в окружении человека, которые излучают радиосигналы. Ноутбуки, компьютеры, телевизоры там с умными датчиками, с Wi-Fi, с антеннами. Система смотрит на все эти сигналы, строит карту их как бы отражения вокруг этой системы и умеет видеть, как эти сигналы накладываются на человеческое тело, как они от него отражаются. И с помощью глубокого обучения она рисует трехмерную цифровую версию движений этого самого пользователя. Конечно же, это все изначально было придумано для медицинских целей, чтобы следить за пациентами во время сна, в ходе там, реабилитации, отслеживания техники у спортсменов, там, развития виртуальной реальности и так далее. Но на самом деле штука довольно злая, потому что если есть устройство, которое умеет мапить радиоизлучение внутри твоего дома, во-первых, оно может увидеть, где у тебя все радиоустройства, как они стоят, как они друг с другом взаимодействуют. Это же все видно. Ты можешь построить карту радиоизлучения, в общем-то, не то чтобы, я не уверен насчет реального времени, есть ли такие технологии сейчас, но записывать карту радиоизлучения с некоторой задержкой можно уже много лет. И если у тебя есть доступ к считыванию чужих радиокарт, то ты можешь очень серьезные вещи узнавать о других людях. Ну а теперь, когда мы знаем, как люди двигаются, как люди, как у них расположено тело, а так как радиоволны проникают сквозь все, то мы можем следить за людьми из соседней квартиры, из-за стены, из соседнего дома, может быть. Это же история про невероятное повышение уровня слежки. Ну и понятно, что большинство людей как бы не нужно ничего тут бояться, потому что они никому не интересны, они интересны только как покупатели, как аудитория для размещения рекламы. Понятно. Это военные цели, да, это цели разведка, шпионаж, Джеймс Бонд, тыры-пыры. Но, в общем, такая технология довольно интересная, выглядит много лет назад. Я впервые играл в игру Splinter Cell. Это такой симулятор шпиона, что ли, который пробирается на секретные объекты и там, втихаря пытается что-нибудь разведать там или получить доступ к каким-то данным. И у него там было такое устройство – лазерный микрофон. И для меня это казалось какой-то невероятной технологией, что ты лазером светишь там сквозь стекло, сквозь все, и ты как бы лазером попадаешь как будто бы на стенку, и потому как вибрирует эта стенка, ты можешь считать, что говорят люди в той комнате. Для меня это казалось какой-то фантастикой. И, конечно, по тем временам то, как это четко было сделано, конечно же, это было фантастикой, но вот то, что мне показали сейчас, кажется, что вот лазерные микрофоны – это совершенная уже реальность. Изучение радиоизлучения в чужой комнате – вот это фантастика. Новости из мира экзокостюмов. В США в Гарвардской школе инженерных прикладных наук придумали, как адаптировать экзоскелеты к задачам и физиологии пользователя. Ну, то есть, понятно, есть экзоскелеты. Это некие устройства, которые надеваются как бы вокруг тела, и у них есть силовые приводы, сгибающие, разгибающие, там какие-нибудь поднимающие, опускающие, которые продолжают или дублируют движение рук. Ну, то есть, тебе нужно поднять, не знаю, коробку весом, там, не знаю, 500 килограмм. Ты подходишь, ты как бы руками делаешь легкие движения по тому, чтобы эту коробку взять. Берешь ее, делаешь легкие движения внутри экзоскелета, чтобы ее поднять, и дальше экзоскелет выполняет за тебя работу. Ты как бы не прикладываешь особо усилий, ты его лишь слегка направляешь, куда тебе нужно. И в этом сила экзоскелета, что он может усиливать твою силу, там, ускорять тебя, если ты бежишь, например. Ну, чаще про силу имеется в виду. В чем проблема? Что тебе нужно калибровать и настраивать экзоскелет под конкретного пользователя очень долго. Ну, то есть, вот один раз ты на инженера его настроил, там, на какого-нибудь, да, или на оператора. Ну, чаще, кстати, это пока что используется для, понятно, реабилитации после серьезных травм позвоночника, нервной системы. Пока что экзоскелеты – это не какое-то промышленное ежедневное. Есть обычные, обычные подъемники для этого, вот эти форклифты. А вот экзоскелет нужен для реабилитации. Ну, и та же проблема, что ты не можешь просто на любого человека надеть экзоскелет, и он пошел. Там нужно его подстраивать, калибровать. Так вот, ребята в этой школе, Гарвардской школе инженерных прикладных наук, придумали систему ультразвуковых датчиков, которые изучают профиль движения мышц, ну, потому что все равно ты экзоскелетом пользуешься благодаря своим мышцам. Ты сообщаешь экзоскелету движение своими мышцами. Так вот, эти ультразвуковые датчики воспринимают движение мышц и очень быстро с помощью софта адаптируют его поведение, его динамику, как бы его скорость, его баланс, его развесовку. То есть очень быстро подстраивают систему так, чтобы тебе было удобно, и он выполнял твои задачи. Пока что это, конечно же, все в зачаточном состоянии. Еще долго мы не увидим экзоскелеты, как мы видели в фантастических фильмах. «Грань будущего», например, классный в этом смысле фильм. Это продолжение развития логики того, какими будут экзоскелеты через там, 10 лет. Но через 10 лет уже можно будет просто прыгнуть в экзоскелет и пойти заниматься промышленными делами, а лет через 20 уже можно будет купить экзоскелет для дома. Ну, дождемся. Это будет при нашей жизни, я уверен. Очень милая и человеколюбивая разработка, опять же, из США, в лаборатории робототехники в колледже Франклина Маршалла придумали подход с точки зрения информатики инженерного дела к взаимодействию между людьми и роботами. Ну вот, например, у тебя есть центр реабилитации или какой-нибудь центр, типа, где живут престарелые люди или для детей там что-нибудь, для детей с аутизмом. В общем, какие-то места, где людям нужна какая-то периодическая помощь или уход. И вот они там сидят, работают, что-то там ходят, занимаются своими делами, и там есть какие-то люди, которые им помогают, а есть роботы, которые им помогают. Ну, там роботы, которые обеспечивают какой-то уровень ухода. И вот если у тебя там работает робот, тебе нужно этого робота обучить, в какой момент нужно вмешиваться в жизнь человека, чтобы ему помочь. Ну, есть какие-то понятные сигналы, типа человек упал, или человек произносит «мне нужна помощь», или человек говорит «врача». Я вот недавно, жена рожала, когда я был там же в роддоме, и там прям возле палаты, на пострадовой палате, на двери или где-то внутри висела памятка, что у нас на этом этаже работают голосовые помощники. Если вы хотите, чтобы к вам пришел врач, скажите «врача», или «доктор», или «помогите», или «нужна помощь». И голосовой помощник активируется и вызовет вам, значит, врача или медсестру. Вот такая технология. То есть ты можешь попросить об этом, да? Но бывает, что человек, например, не знает, что можно попросить о помощи. Или человек не знает, что у него проблема. Бывает такое, ну не знаю, у человека деменция какая-нибудь, например. Или нужно, в общем, каким-то образом научить робота деликатно предлагать свою помощь человеку тогда, когда она ему нужна, но, соответственно, тогда, когда он ее мог не просить. И тут два фактора. Первое. Обучить робота считывать вот эти вот невербальные сигналы, или вербальные даже сигналы, но не просто «помоги мне», а какие-то более сложные. А второе – сделать так, чтобы при этом его помощь не была, там в пресс-релизе написано «overbearing», то есть чтобы робот не наседал на тебя своим авторитетом и тем, что он лезет в твою жизнь, потому что иначе люди просто не будут любить этих роботов. Ну, а нам надо, чтобы им с этими роботами было комфортно. Соответственно, там классный видеоролик, девчонка, видимо, кто-то из разработчиков, ну, имитирует, как будто она что-то готовит, например. И перед ней стоит робот, там веб-камера у него, и она такая делает вид, что она не знает, правильно ли она что-то сделала. Она оглядывается на рецепт, она смотрит себе в миску, она там что-то в этой миске размешивает. Она поднимает глаза на робота, и такие идут титры, что робот отследил паттерн. Ты посмотрел на рецепт, на миску, на робота, ты зафиксировал взгляд с роботом, возможно, тебе нужна помощь. И дальше робот говорит: «Кажется, в вашем рецепте не хватает одного ингредиента». И молчит. И если человек дальше продолжает с ним общаться, например, задает вопрос «Ой, а какого?», например, то робот говорит, ну, например, там вам не хватает ванильного сахара. И указывает, где он. Ну, и там еще классная история, что он знает, где что находится, что нужно, он следит за рецептом. То есть там как бы целая история про то, что он понимает, какое действие совершает человек. Но кайф в том, что они выработали, ну, судя по их текстам, да, они выработали методику, чтобы робот, ну, или любая другая ассистирующая машина мягко, деликатно, но полезным образом вмешивалась в работу этого человека. И кажется, что это, ну, вполне себе жизнеспособная история. Ну и напоследок новость, интересная, странная новость из Швеции и Франции, и Испании, и из Греции. Новость про то, что ученые научились хранить электрическую энергию в корнях деревьев. Ну, в корнях растений, в частности, деревьев. Придумали определенный раствор, который можно залить в почву, ну, то есть полить деревья этим раствором. они там впитываются, да, это в почву впитывается этот раствор. Когда он налипает на корни, он образует на этих корнях какую-то полимерную специальную пленку. И эта пленка делает корни деревьев, во-первых, только проводящими, а во-вторых, только накапливающими. И получается, что это конденсатор. Конденсатор – это, ну, что-то типа батарейки. Там за счет химической энергии в этом вот, в этом объеме накапливается электричество. Ну, строго говоря, оно там не накапливается. Строго говоря, там, в общем, это сложная история про то, откуда на самом деле берется электричество и энергия. Но для наших целей можно сказать, что оно накапливается именно в корнях. Зачем это нужно? Это нужно для развития идеи устойчивого и воспроизводимого энергохранения. Ну, потому что сейчас что? Там нужны литиевые батареи, всякие аккумуляторы. Они токсичны, они требуют редкоземельных металлов. В общем, хранение энергии сейчас – это не очень экологичная история. Но она может быть чуть более экологичная, чем выработка электричества, но не намного. И если бы мы умели хорошо хранить энергию в каких-то более понятных, подручных средствах, было бы, конечно, гораздо удобнее и, ну, просто экологичнее. Но посмотрим, вряд ли это прям будет мейнстримовой технологией хранения, то есть типа, опа, у тебя город питается от ближайшего леска, который накапливает энергию. То есть вряд ли так произойдет. Но в каких-то отдельных случаях, возможно, эта технология где-то пригодится.
Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.